Витькину комнату занимал Быков с женой. Прежде, до войны, он вселился в 9-метровую комнату в конце коридора. Затем, в 41-м году, в клетушку эту, как называл ее Быков, въехал инженер-холостяк. Работавший тогда в московском интендантстве Быков по ордеру райисполкома занял большую светлую комнату, принадлежавшую прежде Мукомоловым. Она пустовала. Мукомоловы не входили в нее. Точно пугало их пыльное безмолвие нежилья. Школьные дневники на столе, книги Паустовского и Грина в шкафу, запыленные гири и гантели возле дивана. До вселения Быкова все здесь оставалось так, как в тот день, когда Витька Мукомолов уходил в ополчение. Были только вынуты из ящика стола школьные дневники, и стояла на подоконнике чернильница-непроливайка, покрытая пылью, с засохшими по краям чернилами. И тишина здесь, в комнате, не стирала, не притупляла боль Мукомоловых. Боль была тем сильнее, что никто не сообщил, не намекнул, не рассказал, где и когда он погиб. Эльга Борисовна была уверена дикой, не соглашающейся ни с чем верой, что погиб он в плену осенью 42-го года, что прошел он и окончил свой путь той ночью, физически ощутимой ею. В ту октябрьскую ночь мокро шлепал, шумел по крышам дождь, ветер пищал, гудел, проникая в ходы голландки, и в мрачно-холодной темноте комнаты было слышно, как старая липа во дворе, наваливаясь, корябала стены дома. Ей казалось, кто-то рядом, знакомый и незнакомый, приходил и уходил из зеленого мира, из шума деревьев, улыбался ей, смотрел в глаза, и она, сквозь мучительную тяжесть полусна, старалась вспомнить, чей это такой знакомый, такой родной облик, и не могла вспомнить, ощутить его. И вдруг, отчетливо и вместе бестелесно, выплыл из темноты внятный голос. «Мама!» Она очнулась, дергалась судорожно горло, села на постели, пальцами вцепилась в подбородок, лихорадочно вспоминая. «Боже мой, кто это? Кто это?» Она дрожала, озираясь на черные стекла. Влажно плескал, стучал дождь, что-то шуршало в углах, скребло и ходило за стеной дома, будто шаги хлюпали в грязи по лужам, широко и фиолетово светились окна, и она внезапно увидела среди этого света очертания человеческой головы, прильнувшей к стеклу. «Мама!» — послышалось ей. «Витя!» Она вскочила с постели, упала, задев за что-то, больно ушибла ногу, босая выбежала в коридор, в пронизанный сыростью тамбур, плача распахнула дверь в темноту ночи, хлюпающую, двигающуюся, крикнула с мольбой: «Витя! Витя!» С плеском лил дождь. Ветер резко и сильно ударял дверью о стену тамбура. Никто не подходил к ней. Ей стало страшно. «Витя! Витя!» Шепотом звала она, трясясь от рыданий. Федор Феодосиевич, перепуганный ее криком, ничего не поняв, выскочил следом за ней в одном белье, едва увел в комнату. Кашляя, тяжело дыша, зажигал спички, никак не мог прикурить. Спрашивал только: «Что? Что?»
«Витя, Витя!» Заглянул в окно. Я слышала голос.
Мукомолов говорил растерянно: «Что ты, Эля, что ты? Это же листья, смотри, прилипли к стеклам. Листья...» «Эля, успокойся. Где у нас валерьянка? Что с тобой?»
«Это он. Он, я слышала», — повторяла она. «Я видела его. Он звал меня».
«Что ты, Эля, что ты?» Потом уже в постели она проговорила тихо.
«Он погиб». Как бы прося пощады, уткнулась в худую волосатую грудь мужа. «Он погиб сегодня в плену».
На фронте странно было читать Сергею в письмах Аси, что Витька Мукомолов пропал без вести, и, сопротивляясь этому, не верил. Хотя мог поверить в тысячи других смертей, которые видел рядом. С гибелью Витьки уходило что-то, отрывалось навсегда, и исчезал прежний зеленый и летний мир школы. Вечером Сергей пришел. Сидели, пили чай с конфетами дрожже, полученными по карточкам. Абажур низко светился над столом, покрытым старенькой скатертью. Мукомолов молчаливо отхлебывал чай и после каждого глотка набивал над табачной коробкой толстые гильзы, шумно сопел, двигал под столом ногами. Эльга Борисовна маленькой сухой рукой все время распрямляла уголок скатерти, взглядывая на Сергея беспомощно спрашивающими глазами, говорила ровным голосом. «Я помню его в последний раз. Прислал нам письмо, мы совершенно не знали, где он находится. Просил сухарей, папирос. Совершенно случайно на открытке мы прочли штамп Бутова. Я пошла пешком до Красной Пахры, а там леса. Я искала целый день, везде солдаты. Не знаю, как меня не задержали. Я его нашла. Он был в какой-то грязной майке и очень бледный. Как он был удивлен! «Мама, как ты меня нашла?» — спросил он. «Ты ходила, искала в лесах? Ты знаешь Витю». Я спросила, «Почему ты грязный?» — он ответил, «Учимся стрелять». «А почему ты такой бледный?» «Мама, ты знаешь, какое время?» Он отпросился от вечерней поверки и пошел меня провожать. Я торопилась в Москву. Я помню, он шел со мной слева, на голову выше меня и грыз орехи. Я привезла ему орехи. А вечер был хороший, такой тихий. Витя смотрел куда-то. И глаза его были одинакового цвета с небом. Он уже смотрел по ту сторону мира. Он попрощался со мной, поцеловал меня в щеку. Я и сейчас ощущаю. Ничего, мама, все пройдет. Это было последний раз, когда я его видела. На следующий день поехал Федор Феодосьевич. Там уже никого не было. Валялись консервные банки, одежда. Их там переодели. Эльга Борисовна погладила чайную ложечку, переложила ее, передвинула сахарницу и по тому месту, где стояла сахарница, провела пальцами. Он погиб в 42-м году в плену, 27 октября. «Эля!» Мукомолов задвигался на стуле, поднял бородку, нацелясь на синее окно. «Нам никто не сообщил, что Витя погиб в плену. По всей вероятности, из-под Бутова их направили под Ельню. Да-да, видимо так. Там были страшные бои, самолеты ходили по головам, танки. Они ополченцы, мальчишки, художники, профессора, с винтовками на двоих против этих танков. Вот как было, их окружили несколько тысяч. Художник Севастьянов был в ополчении, бежал из плена, из Норвегии, Эля. Жив сейчас, если Витя в плену.
Если бы он был жив, он бы вернулся.
Нет, теперь я ничему не верю. Я помню его глаза, когда он смотрел на небо». Наклонив голову, Эльга Борисовна осторожно тронула ладонью правую бледную щеку, где будто жил нетронутый временем тот поцелуй в Бутове. Скорбно улыбнулась Сергею влажными глазами. Сергей с хмурым вниманием помешивал ложечкой в стакане. Он знал, что говорить сейчас о том, что пропавшие без вести возвращаются, как говорил об этом неловкими намеками Федор Феодосьевич, убеждать, что Витька жив и может вернуться, значило лгать. Мукомолов закашлялся, не вынимая папиросы из зубов, и, задохнувшись кашлем, заходил по комнате мимо синевших окон, стиснул до хруста руки за спиной. «Ополчение!» — заговорил он вскрикивающим шепотом, оглядываясь на дверь. «О, это московское ополчение! Школьники, студенты, профессора! Там погибли, я уверен, да-да, Лев Толстой, Репин, Эйнштейн!» Эльга Борисовна заплакала, по-детски закрыв узенькими ладонями лицо. «Простите, Сережа, простите. Федя, прошу тебя, не кричи!» Умоляюще сквозь слезы попросила она, поднялась, плотнее закрыла дверь, постояла у двери, вытирая глаза, стараясь через силу улыбнуться Сергею. «У нас Быков, когда поругается на кухне, то всегда кричит: „Я тебя посажу“. Странно как-то. Ведь коммерческий директор большой фабрики. Все же он был майор, воевал». «Быков?» — проговорил Сергей. «Какой он майор, заведующий складом в Германии? Возле складов не воюют».
«Эля!» — вскрикнул Мукомолов. «Не переводи разговор, мне нечего бояться. Я пуганый воробей, старый поживший пес. Я хочу знать, я хочу спросить у Сергея Николаевича. Он был другом моего сына, и я спрашиваю его как сына. Да-да, Сережа. Как вы думаете, знал ли это Сталин?»
«Не знаю», — ответил Сергей. Мукомолов, сконфуженный, пробормотал как бы про себя: «Да-да». Ткнул недокуренную папиросу в пепельницу на столе, В несколько глотков жадно допил, будто утоляя жажду остывший чай, и после молчания, набивая гильзы табаком, снова пробормотал. «Непонятно это, да-да». Эльга Борисовна по-прежнему гладила, теребила уголок скатерти. Синие жилки выделялись на ее маленькой руке. Сергей взглянул на грустное лицо Мукомолова, спросил. «Вы не договорили, Федор Феодосевич?» Мукомолов в задумчивости не отводил глаз от коробки с табаком. Ноздри широкого носа раздувались. «Ваше поколение было прекрасно и благородно воспитано. Вы ни в чем не сомневались. Вы верили, и это отлично. Ваши прекрасные школьные учителя вас прекрасно воспитали». Мукомолов покашлял, нервно подергал бородку. «Странно. Странно и страшно получилось. Дети умерли, погибли в бою, в плену, а родители живут. Это непонятная, чудовищная несправедливость. Старшее поколение не должно переживать молодое никогда».